Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Как возможно видеть бессознательное?» Часть первая. Видеть бессознательное напрямую, как личность, можно только у другого человека. У самого себя видеть его невозможно, или, по крайней мере, мне это недоступно. Да и что оно было бы за бессознательное, если бы я мог его свободно осознавать? Мое бессознательное проявляется в моем сознании только косвенно, в виде приходящих на ум помыслов, в виде феноменов непроизвольных, ошибочных действий, ошибок памяти, восприятия и так далее. Я могу только догадываться о моем бессознательном по этим косвенным проявлениям, а вот у другого человека можно видеть бессознательное напрямую. У подвижников, проходящих молитву умно-сердечную, постепенно появляется способность непосредственно видеть бесов, которые пытаются манипулировать как им самим, так и окружающими его людьми. Но это видение едва ли можно уже обозначить как видение бессознательного. Все-таки бессознательным называется не бес, а проявление его энергии в теле и душе человека. Видение подвижников глубже, чем простое видение бессознательного. Они видят самую суть происходящего, не оставляющую места для иллюзий и неверных толкований. Но видят они бесов уже тогда, когда их ум действием благодати утончается настолько, что они способны отличить в себе свое от чужого. И поэтому для них-то эти бесы уже не являются их бессознательным. Собственно, через это видение человек и очищается от дьявольской прелести, когда начинает видеть со стороны то, что прежде казалось органической частью себя самого. Итак, подвижники тоже не видят своего бессознательного, пока оно остается их бессознательным. А вот со стороны видеть бессознательное у другого человека можно, но это дело темное и небезопасное. Видение бессознательного оставляет большой простор для иллюзий и неверных толкований. Главное из этих неверных толкований состоит в том, будто бессознательное представляет собой неизведанную глубину души самого человека. Эта ложь лежит в основе почти всей современной психологии бессознательного. Это, конечно, глубокое заблуждение. Причем ошибочность этого толкования в некоторых случаях совершенно очевидна. Например, когда Фрейд был в некотором недоумении об обнаруженном им бессознательном влечении человека к смерти, страданию и болезни, просто напрашивается вывод, что это влечение просто-напросто не принадлежит человеку, оно нечеловеческое. Ради избежания этого очевидного вывода Фрейду пришлось разработать целую особую философию жизни и смерти по ту сторону принципа удовольствия, которая сейчас уже практически всеми сдана в архив. Умение прямо видеть бессознательное, как уже говорилось, необходимая основа для того, чтобы по-настоящему овладеть гипнозом и вообще искусством манипуляции сознанием. Строго говоря, это умение вполне можно рассматривать как введение в самое настоящее колдовство, хотя многие начинающие колдуны обходятся без этого навыка. К колдовству можно подходить с разных сторон. К слову, например, к колдовству удобно подходить и от любви к животным, и вообще ко всему живому. Бесы тут уж, конечно, легко оказываются живее всех живых. Видение бессознательного – это подход к колдовству со стороны психотерапии. Видеть бессознательное как личность, любить его и почтительно общаться с ним – это, собственно говоря, главное, чему людей научил Милтон Эриксон. Законный вопрос. Да можно ли заниматься подобными упражнениями, будучи православным человеком? Очевидно, этого делать не стоит. Другое дело, если человек научился этому до обращения к вере, и перед ним стоит задача переосмысления того, что и так он видит или успел увидеть. Ввязываясь в эту духовную драку, надо отдавать себе отчет, что, учась видеть бессознательное, принимаешь внутрь себя духовный вирус, выработать устойчивый иммунитет к которому будет совсем непросто. Лично мне на это понадобилось 15 лет, если только поверить, что иммунитет и вправду уже приобретен, и данный яд для меня более не опасен. А это может показать только будущее. Лично я вполне готов и к тому, что на самом-то деле я еще ничего не понял, и мое бессознательное только тешит меня иллюзией, будто для меня это видение уже не опасно. Чем, собственно говоря, опасно видение бессознательного? По-настоящему опасно здесь то, что бессознательное способно пробуждать во всяком падшем человеке неподдельную любовь и уважение. Сатана, от которого мы отреклись в крещении, достаточно умен и тонок для того, чтобы сыграть на наших страстях так, чтобы при личной встрече с ним страстный человек не ощутил отвращения, а полюбил бы и привязался. Видение со стороны бессознательного у всякого падшего человека – это видение демона, использующего этого человека как медиум. Кто может быть уверен в том, что ему это не понравится? Кто застрахован от прелести? Никто. Хотя есть надежда, что в конце концов Бог не попустит обольститься тому, кто искренне живет церковной жизнью. Не зная броду, не суйся в воду, особенно при переходе через огненную реку. Казалось бы, для чего православному человеку, даже и интересующемуся психологией, знать технику эриксоновского гипноза? Ведь гипноз – это, по сути, колдовство, искусство наведения чар. Гипнотизировать нам никого нельзя, но и воротить нос от этой темы не стоит. Незнание оружия врага не всегда хорошо, тем более, что эриксоновский гипноз должен стать и уже становится проблемой уже не духовной, а попросту криминальной, бытовой. Техника Эриксона не нуждается в тишине врачебного кабинета. Учащаются случаи совершения преступлений при помощи гипноза и именно эриксоновского гипноза. Выглядит это вполне ужасно. Жертва помнит только, что на улице, в транспорте, он заговорил с мужчиной, женщиной, а потом приходит в себя через пару часов, дней, на собственной квартире, куда, как потом установит следствие, сам своими руками привел преступника и сам отдал ему все деньги и ценности. Раскрывать такого рода преступления так же и даже еще более сложно, как и преступления мошенников. Печально, что в наше время литература по технике эриксоновского гипноза стала общедоступной. Отрадно, что литература эта в большинстве случаев туманна, и по ней ничему научиться при всем желании нельзя. Такие вещи требуют личного контакта с учителем. Книги тут более или менее бесполезны. Ближе всего к истине подходят сочинители этой литературы, когда пишут, что для того, чтобы научиться эриксоновскому гипнозу, надо просто искренне полюбить человека, притом всякого человека. Это почти правда. К этому православный наблюдатель должен добавить только то, что здесь имеется в виду полюбить бессознательное в человеке, то есть беса, которым одержим всякий страстный человек. По словам Варсонофия Великого, страсти – суть бесы, и они исходят от призывания имени Христова. При столкновении со святым человеком подобные человеколюбцы испытывают глубокое смущение и даже страх. Такого они не видели. Основой гипноза является умение видеть в человеке вторую бессознательную личность. Это самое фрейдовское сверх-я. И умение это, по сути, элементарно. По сути, бессознательное трудно не заметить. По сути, гораздо труднее научиться видеть в человеке его маленькое и слабое сознательное «я». Мы все учимся этому в первый период младенчества. По сути, младенец, по крайней мере до 3 лет, видит в человеке именно бессознательное. А умение видеть в человеке человеческую душу, то есть сознательное «я», это совсем непросто, хотя для нормального взрослого элементарно и привычно. Умение видеть в человеке бессознательное автоматически просыпается в каждом из нас в крайности, когда мы не в себе. Например, во время уличной драки, тем более в реальном бою, дерущимся просто не до сознательного. При общении с иностранцем, особенно с неприятным, вызывающим антипатию или, наоборот, непонятную симпатию, видение часто возникает непроизвольно. По сути, умеют видеть бессознательное многие просто-напросто проницательные люди, которых не так-то легко обмануть. Они часто принимают бессознательное за самую суть, подлинное лицо человека, а самого человека, душу, полагают только маской. Это обычная прелесть бессознательного. Бессознательное само собой непрошено вылазит наружу, когда человек пьян, обкурился или по какой другой причине находится в трансе, не в себе. Общаясь с таким человеком, мы общаемся как раз с его бессознательным. Сознание там подавлено. Ну, не совсем уж подавлено, но почти. Чтобы научиться видеть бессознательное в любом человеке в нормальной обстановке, существует простой прием. Надо представить себе, вначале просто предположить, что этот человек гораздо больше, чем кажется. Собственно, надо представить себе, что на самом деле человек знает почти все, практически все, кроме будущего. Надо представить себе, что обычные наши представления, привычный образ человека – это не его подлинное лицо, а только маска. На самом деле он совсем не тот, за кого себя выдает. И исходя из этого, вообще-то ложного предположения, надо затем попытаться объяснить все детали его поведения. И удивительно, насколько четкая, полная и убедительная возникает картина. Дело в том, что ведь сознательное «я» человека определяет собой сравнительно немногое в его жестах, мимике, интонациях. Один и тот же поступок допускает разные толкования. При этом тот смысл, который вкладывает в него сам человек, сознательное «я», душа человека, почти всегда выглядит куда менее убедительным, чем альтернативная, бессознательная версия того же поступка. Сознательное «я» гораздо слабее, чем бессознательное. Куда человеку своими силами тягаться с бесом? Слишком многое в нас самих неизвестно нам самим. В сущности, видение бессознательного дает гораздо более полную и непротиворечивую картину поведения, чем видение сознательного, потому что в наших поступках всегда есть множество деталей, проскальзывающих мимо нашего сознания. Навык видеть в человеке сознание, игнорируя бессознательное, это навык не обращать внимания на огромную массу необъяснимых с точки зрения человеческого сознания деталей. Перед ребенком, обучающимся сознательному общению, стоит трудная задача. Надо приучиться считать огромную массу деталей поведения неважными, несущественными, случайными. Это, в общем-то, сильно обедняет представление о человеке. Видение бессознательного, напротив, не требует отбрасывать ничего из воспринимаемого. Это, по сути, куда легче, чем видеть сознательное «я». Потому-то, сравнительно немного потрудившись в такой медитации, каждый желающий вскоре достигает искомого видения. Возникает цельный образ, цельная концепция личности, цельное видение личности, иной личности, чем та, с которой общаются согласно правилам, принятым в данном социуме. Гораздо более цельный образ и гораздо более полная и последовательная концепция личности, чем обычное сознательное «я». Каково же оно, это бессознательное «я», с которым устанавливают раппорт колдуны и гипнотизеры? Оно по-своему величественно и просто. Оно легко способно вызывать симпатию. В сущности, оно горделиво, но гордыня его весьма тонкая, лишенная примитивной кичливости. Оно, безусловно, своевольно. Это главная его черта. Его можно было бы назвать даже бесстрастным, если бы мы не знали, что такое подлинное бесстрастие. Если искать сравнение, оно просветленное, в том смысле, в каком просветление понимается в буддизме и других языческих религиях. Бессознательное «я» любого человека отлично подходит на роль учителя на пути буддийского просветления. Вопрос только в том, захочет ли оно играть эту роль. Оно легко понимает любой язык, легко ухватывает суть любых, самых тонких полунамеков и жестов. Оно видит спиной так же легко, как и глазами. Оно не спит, когда спит тело человека. От него исходит, им направляется энергия любой страсти в душе человека, но само оно выше примитивных страстей. У него свои планы, своя логика действия, непостижимая для нашего ума. Иногда оно ошибочно напоминает мудрого гуманоида из фантастических романов, а иногда вдруг проскальзывает что-то от Джеки Чана. Иногда оно бывает похоже и на гоголевского черта, но вообще образ просветленного ему больше подходит. Оно озорное и одарено огромным чувством юмора. Вообще его трудно описать адекватно, хотя в памяти того, кто хоть раз видел его, образ оставляет яркий. Признать его за беса довольно трудно, потому что наше обычное представление о бесах все же слишком лубочное. Притом это все-таки не сам бес, а лишь отражение, преломление беса сквозь существо человека. То представление о бесах, которое складывается у наблюдавших молебны об изгнании бесов, когда бесноватые хрюкают, катаются по полу, свистят, стонут, рычат и гадко ругаются на священника, все-таки является чересчур однобоким. Ведь и человек в большинстве случаев не лучшим образом ведет себя во время пытки, а призывание имени Христова для беса – пытка. В обыденной мирской жизни они выглядят куда солиднее. Внимательный читатель, конечно, уже уловил, что бессознательное является эпицентром так называемых скрытых возможностей человека. Сознательно человек, бросая камень в цель, иногда попадает, а иногда нет. Бессознательно он всегда попадает, а если он не попадает, значит, бессознательно он кидает камень не в эту цель, а с какой-то иной целью. Бессознательный никогда не промахивается, разве только если в дело непредвиденно вмешается промысел Божий, против которого идти невозможно. Бессознательный все помнит, все учитывает и не допускает ошибок, за исключением указанного особого случая. Когда человек ошибается или забывает, это, как правило, происходит с тайным намерением бессознательного. Что касается случайности, в мире духов не бывает случайностей. За все кто-то несет ответственность. Что происходит по промыслу Бога, того бесы учесть не могут, так как никто не может проникнуть в глубину его мысли. Поэтому и для них есть судьба и случай, которого учесть нельзя. Что же происходит без особого промысла, по попущению Божию? Там для них нет случайности. Все учтено, все схвачено и предусмотрено наперед. Здесь вполне работает основное правило, мета-правило толкований по Фрейду – не верить в случайность. В бессознательном все имеет свою причину, смысл и цель. Никакие нелепые, несчастные и счастливые случаи, никакие совпадения не бывают без активного участия бессознательного. Когда человек задумался или заснул за рулем, потерял или вдруг выронил вещь, когда случайно встречаются люди, все это случаи только для слабого человеческого ума, мало способного находить смысловые связи. Люди бывают больные, несчастные, с изломанной судьбой, но бессознательное у них не таково. Оно у всех людей чувствует себя благополучно. Если верить, будто бессознательное «я» в человеке – это и есть самая суть человеческой личности, а это нелепое верование составляет самую суть современной психологии бессознательного, то вполне можно сделать гордое заявление, что всякий человек – кузнец своей судьбы. Многие не любят нищих и бомжей, и именно потому, что у них бессознательное торчит наружу, и легко видеть, что уж за жалкое положение этих людей целиком несет ответственность это альтер-эго. На самом деле, конечно, судьба человека в руке промысла, и бессознательное является кузнецом человеческой судьбы только по мере попущения Божия. Самый странный и поучительный аспект видения бессознательного – это неожиданно важная вещь, которую все-таки играет в поступках человека его эго, его сознательное «я».